Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 572-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в послание к Галатам, к 5 главе. Этот раздел говорит о нашей новой жизни, о жизни верующих людей. Мы призваны жить по духу, а не по закону. Это уже было сказано, это уже объяснялось. И вот смысл этого раздела в данном контексте совершенно очевиден. Апостол Павел говорил о проблеме, которая появилась в галатийских церквях, потому что в самом буквальном смысле пришли люди, которые стали указывать христианам, как жить. А они ни малейшего представления не имели на самом деле, как жить, и они не могли никому указывать. И вот апостол Павел начинает с того, что говорит о своей истории. Он рассказывает о своем пути, или точнее, о Божьем пути в его жизни. Дальше он переходит к богословской части. Он говорит о том, что такое оправдание по вере. Он говорит о том, что такое «живет во мне Христос». Апостол Павел опровергает мысль о том, что когда-то спасались по закону, но вот раньше по закону, а теперь по благодати. Нет, говорит апостол Павел, никогда по закону не спасались. Спасение всегда было только по благодати. Закон и предназначен-то не был для того, чтобы дать людям спасение или чтобы дать людям оправдание. Закон в принципе не оправдывает. Поэтому жить по закону, как говорит апостол Павел, особенно сейчас для тех из нас, кто уже знает Божию благодать, жить по закону – это и значит отпасть от Божьей благодати. Вопрос не в том, что человек начинает много грешить, и он таким образом начинает отпадать или полностью отпадает от благодати. Проблема скорее в другом. Человек начинает жить по закону и таким образом отпадает от упования на Божию благодать. Послание к Галатам, 5 глава, 5 стих. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Кстати говоря, этот короткий стих «надежда праведности от веры» — вот это единственное такое пророческое упоминание, единственный взгляд в будущее во всем послании к Галатам. Апостол Павел на самом деле любит говорить о будущем, потому что он знает, как о нем говорить. Он видит это будущее в Иисусе Христе и хочет, чтобы и другие люди это будущее тоже видели. Но вот здесь, в послании к Галатам, вопреки тому, что в других посланиях этого много, вот эта тематика действительно проработана, здесь он пишет об этом очень коротко, да и понятно почему. У галатов более серьезные проблемы в настоящем, проблемы, которые надо решать прямо сейчас. И разговор о будущем, да, он, конечно, уместен, но здесь, в этой церкви, в этой ситуации есть более насущные проблемы сегодня. И все же Павел не может об этом не сказать, потому что, как мы с вами еще увидим, читая послание филиппийцам, его это будущее действительно влечет. Во времена Реформации, когда это послание стало особенно популярным, акцент делался все же не на пророчество, а на спасение, на смысл спасения. Я знаю, что есть среди вас люди, которые любят пророчество, которые любят изъяснять пророчество, размышлять о пророчествах. Но я скажу также еще вот о чем. Ведь если брать историю христианской мысли, то серьезный акцент на изучение пророчеств стал делаться только в 20 веке. И то зачастую это был такой перекос, что уже к концу 20 века стало очевидно, хватит, есть более насущные вещи, на которые нужно обращать внимание. И сегодня, понимая, что происходит вокруг, Мы, конечно, должны обращать внимание именно на фундаментальные вопросы веры. Кстати, очень важно, что апостол Павел говорит об этом будущем. Я еще раз прочитаю этот стих и потом скажу, почему. Смотрите, «а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Вот это его надежда. И сегодняшняя проблема, одна из проблем сегодняшнего христианства – это утверждение некоторых людей о том, что они уже достигли совершенства. Когда я с таким человеком встречаюсь, он говорит о том, что ну вот, мы можем жить и не грешить абсолютно, мы можем полностью сегодня освободиться от греха в нашей жизни и никак не испытывать искушения. Мне очень трудно бывает с такими людьми разговаривать, потому что я иногда думаю, это искреннее заблуждение или человек просто рисуется. Эти люди как будто достигли совершенства в жизни. Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, когда-то мне Бог объяснит, скажет: Олег, вот смотри, ты не понял вот то-то и то-то. Но смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что совершенство для меня достижимо только во Христе. Я понимаю, что это за упование, о котором говорит апостол Павел. А идея, будто мы уже спасены и, следовательно, уже совершенны, не соответствует ни духу, ни букве Священного Писания. Но идем дальше, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Иными словами, Христос смотрит на нас и задает один вопрос. Ты веруешь или нет? Все остальное совершенно не важно. Единственная форма христианской жизни – это вера, проявляющаяся в конкретной любви. Вот поэтому во Христе нет ни обрезания, ни необрезания. Все это не имеет силы, потому что и обрезание это люди проходили, уповая на грядущего Христа. Если Христа нет, то и обрезание бессмысленно. И с другой стороны, когда Христос пришел, и упование это исполняется, то действительно ни обрезание, ни необрезание не имеет силы. И дальше апостол Павел возвращается к разговору, который он уже начинал в 3 главе. Даже слова некоторые похожие, такие, которые уже были использованы в 3 главе. Он пишет так. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Помните, он говорил и задавал вопрос, кто вас прельстил, кто вас увлек, а здесь кто остановил вас. Он как бы упрекает галатийских христиан. Он им говорит, вы шли по вере. Кто же остановил вас? Почему вы теперь не подчиняетесь истине? Очевидно, остановили их те лжесвидетели, которые стали приходить. Но очевидно также и другое. Эти лжесвидетели действуют не сами по себе. Не потому, что им просто захотелось прийти и остановить галатийских христиан. Действие этих лжесвидетелей стало проявлением ни много ни мало как сатанинского действия. 8 стих. Такое убеждение не от призывающего вас. Иными словами, вот эта история про оправдание по закону, даже если вы в этом убеждены, он говорит, я вам скажу, это убеждение никак не от Христа. Если нет Христа, то оно из другого источника. Оно может прикрываться христианством, оно может быть даже где-то внешне похоже на христианство, но внутренне это совершенно другая история, совершенно другое убеждение, совершенно иной источник. 9 стих. «Малая закваска заквашивает все тесто». Я понимаю, что иногда комментаторы, даже скорее не комментаторы, а просто некоторые проповедники, говорят о том, что закваска – это Евангелие. Однако, мы уже об этом говорили, разбирая Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, что закваска в Новом Завете, да и закваска в Библии – это всегда зло, которое приходит для того, чтобы испортить. Вот эта вот малая закваска – это принцип зла. И в евангельской притче о женщине, кстати говоря, тоже. Закваска – это не Евангелие. Закваска – это то, что портит Евангелие. Еврейский народ должен был есть пресный хлеб, он должен был есть опресники, не заквашенный хлеб. Закваска делает то, что она заквашивает, пышнее и вкуснее, но оно перестает быть настолько здоровым. По крайней мере, в духовном смысле это точно. Если использовать современную аналогию, то можно сказать так. Существуют приправы, которые делают еду даже как будто вкуснее. Но пища с этими приправами становится менее полезной. Бургер в ресторане быстрого питания кажется вкусным. Более того, к таким бургерам можно даже пристраститься, потому что добавляются вещества, которые подчеркивают вкус мяса, а то и создают свой собственный вкус. Сегодня таких веществ все больше и больше. Мне рассказывали про магазин, в котором пекли хлеб, но хлеб не всегда был свежий. Его, естественно, пекли там какое-то ограниченное время. Была выпечка утром, была выпечка вечером. Но у сотрудников магазина был баллончик со специальным дезодорантом. И вот этот дезодорант имел вкус или запах, точнее, выпеченного хлеба. И они периодически проходили и распыляли этот самый дезодорант. По запаху в какой-то момент даже можно было спутать, решить, что только что хлеб выпекли. А на самом деле в этот момент ничего не выпекалось. Есть в духовном смысле вещи, которые имеют вид праведности и вид благочестия. Они кажутся пышными, они кажутся вкусными, они кажутся привлекательными, но на самом деле они портят все. Они действительно искажают Евангелие. Христос предупреждал своих учениках о закваске фарисейской. А ведь фарисеи, между прочим, считались вполне себе религиозными людьми. И все же это закваска была. Это запах горячего хлеба из баллончика с распылителем. Сегодня отрицать Иисуса Христа – это не только говорить о том, что вот его не было, что он не историчен и так далее. Сегодня отрицать Иисуса Христа – это еще и говорить, что он не умер за меня на Голгофском кресте или что его смерти недостаточно для моего спасения. Да, добрые дела обязательно будут. Однако они появляются в нашей жизни как результат спасения, а не как что-то, что мы делаем для того, чтобы спастись. Евангелие – это хлеб жизни, а вот закваска – это, в данном случае, в этом контексте, конечно, зло. Интересно, что природному человеку, невозрожденному человеку, гораздо интереснее хлеб с закваской, Евангелие, в которое еще что-то добавлено. И вот, пытаясь разбавлять все такой закваской, мы, с одной стороны, кормим таких людей. Мы говорим, ой, смотри, как интересно, ой, смотри, как красиво. Даже, ой, смотри, как духовно. Но при этом мы извращаем Евангелие. Вы помните, мы с вами об этом говорили в Евангелии от Марка, когда Ирод Антипа вынужден был казнить Иоанна Крестителя, он должен был отрубить голову Иоанну Крестителю. Но вы помните, что до этого было сказано про Ирода две вещи. С одной стороны, он берег Иоанна Крестителя, потому что любил слушать его проповеди. С другой стороны, он был совершенно нечестивым человеком. Есть люди, которые в своем нечестии даже лучшие проповеди искажают. Так что тот факт, что какую-то проповедь слушают нечестивые люди, это, напротив, хорошо. Проблема начинается, когда вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, мы начинаем льстить чужому слуху, мы начинаем завоевывать расположение. И вот тогда закваска появляется в нашем слове. Читаем дальше, 10 стих. Тут такие обнадеживающие слова апостола Павла. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Вот есть люди, которые уводят галатов, но если переводить этот стих на современный русский язык, апостол Павел уверен, что галаты придут в себя, и вот эту ложь с себя стряхнут. Это будет обязательно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Это очень важно. Апостол Павел говорит, смотрите, если бы я проповедовал обрезание, то меня не гнали бы, не преследовали бы. Но меня преследуют. Следовательно, я не проповедую обрезание. Когда мы начинаем проповедовать что-то, кроме Евангелия, как апостол Павел уже говорил в предыдущих стихах, эта проповедь становится более приятной. И многие ее более активно слушают. А вот проповедь чистого Евангелия действительно вызывает во многих противление. В чем соблазн Христа? Крест, как говорят иногда, не соответствует нашему интеллекту. Как-то вот не укладывается в интеллектуальные рамки то, что такое произошло. Крест, как также многие говорят, эстетически неприятен. Он эстетически противен. Люди начинают противиться Христу. Крест представляет нас как нищих. Нам неприятно быть нищими, мы хотим своей собственной значимости, мы хотим показать эту значимость, настоять на ней, а крест такой возможности нам не дает. Единственное, что нам остается, это прийти к небесным вратам и просить милости. Я даже могу здесь сказать и просить милостыню. Скажите, какое слово или какая фраза вам была приятнее? Я предполагаю, что многим мысль о том, что мы придем к вратам небес и будем просить милостыню, оказывается неприятна. Но крест именно об этом нам и напоминает. Поэтому многие притыкаются, соблазняются по этому поводу. Но другого пути просто нет. И мне нечего принести Богу, вам нечего принести Богу. Мы с вами банкроты. И крест нам об этом напоминает. И это и есть часть соблазна креста. Кстати, оговорюсь, те из нас, кто проповедует Евангелие, не призваны ради этого соблазна идти и всех обижать. Если обижаются, так пусть обижаются не на нас, а на Евангелие. Потому что оно в любом случае будет обижать, но эта обида может вести к переосмыслению, к возрождению. Обида же на нас ни к чему подобному не приведет. Я знал людей, которые просто буквально ходили и обижали скорее собой, а не Евангелием. Они говорили такие противные, мерзкие, неприятные вещи, которые на самом деле исходили от них. Евангелия в их словах было мало. Совершенно очевидно, что, слушая христианскую проповедь, люди будут обижаться. Однако пусть это будет обида на Евангелие. Бог разберется с этой обидой. 10 стих я еще раз прочитаю, сейчас поймете почему. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Есть некая группа людей, и тот, кто стоит за этой группой людей, вот он понесет на себе осуждение. Ну и 12 стих, его переводят по-разному, я приведу оба перевода, без больших комментариев. Апостол Павел говорит в русском синодальном переводе: «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Но в греческом тексте, и это, кстати, подхватывают другие переводы, буквально: «О, если бы удалено было все у смущающих вас». Иными словами, люди, которые заставляют вас обрезать переднюю плоть, могут обрезать себе все сразу. Для них, в общем, это уже совершенно безразлично. Апостол Павел говорит о том, что вот ему надоел этот разговор. Это последний стих, который здесь есть, вот на эту тему. Дальше он развивает другую тему. Он все-таки переходит к вопросу о жизни по плоти и жизни по духу, а различие между первым и вторым. 12 стих – это как бы последняя точка в разговоре вот на эту тему. И дальше мы как бы меняем подход, мы заходим с другой стороны, и перед нами здесь нечто очень важное. 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Есть разные способы пытаться прожить христианскую жизнь. Распространены они все. Подлинный, данный Богом, только один из них. А два остальных не сработают. Один из способов пытаться прожить христианскую жизнь – это законничество. Я буду исполнять все законы по возможности, и таким образом я буду жить как христианин. Не получится, ну хотя бы потому, что вы не сможете исполнить все законы Божии, и, кроме того, вы еще и самого себя просто замучаете тем, что нереально для вас. Второй способ – это свобода, неправильно понятая как вседозволенность. Я христианин, и поэтому мне теперь можно все. Бог все равно меня любит, Бог все равно меня спас, и я могу жить как угодно. О недопустимости такого подхода апостол Павел пишет в 6 главе послания к римлянам. Первый стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. И дальше он продолжает. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Никак. Или мегенойто. Не оставаться в грехе. Мегенойто буквально значит «да не будет этого». Вот это несовместимо с христианской жизнью. Мы в следующий раз еще будем говорить о том, что еще несовместимо с христианской жизнью. Но вот эти два способа, первое – законничество, и второе – попытка жить в полной свободе, неправильно понятой как вседозволенность, вот и то, и другое не имеет никакого отношения к христианской жизни. Да, христианская жизнь – это жизнь в свободе, но эта свобода не является вседозволенностью. Еще раз скажу, что жизнь в законничестве – это жизнь по своду правил, что мне можно, что мне нельзя. Например, какая же она христианка? Она губы красит, она косметикой пользуется. Все меньше и меньше, но такие суждения до сих пор встречаются. Или какой же он христианин, он тяжелый рок слушает. Тут, может быть, другое. Есть смысл выяснить, если она очень активно и безвкусно пользуется этой косметикой, или если он слушает депрессивный рок. Есть смысл выяснить, почему он это делает, но нет смысла на этом основании говорить, он не христианин. Не мое дело оценивать тяжесть рока или количество косметики. И с другой стороны, вы можете соблюдать все заветы и все правила, но при этом не жить по-христиански. И также, повторюсь, есть беззаконники, которые, ссылаясь на Христа, живут как хотят. И это тоже не христианская жизнь, в частности, потому что, среди прочего, Христос останавливает своих детей. Понимаете, останавливает. У христианина есть тормоза. Эти тормоза дает Бог. Если тормозов нет, то возникают определенные вопросы. Христианская жизнь определяется очень просто. Это свобода во Христе. То есть, с одной стороны, свобода, И с другой стороны, Христос, который разумно, правильно, а самое главное, праведно эту свободу направляет и ограничивает тоже. Она во Христе, раз во Христе, значит, в границах. А как же научиться жить таким образом? К свободе призваны вы, братья, читаем мы в начале 13 стиха, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Так, первое, противопоставление свободы и плоти. Кстати, это по поводу людей, которые считают себя уже достигшими, уже совершенными. Если искушение в прошлом. У меня был один знакомый, он говорит, я уже прошел стадию искушения, меня Бог уже ничем не искушает. Ну, чтобы было понятно, по возрасту ему было лет 30. Так вот, если искушение в прошлом, то зачем предостережение апостола Павла? Только бы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти. И как альтернатива вот этой вседозволенности провозглашается любовь. Но любовью служите друг другу. И вот тут мы подходим к самому сложному, к самому трудному вопросу. А это как? Любовью служить друг другу? Во-первых, как это возможно? Ну, потому что порой действительно нет сил. И мне вспоминается английское четверостишие, которое в России известно в переводе Самуила Маршака. «Любить весь мир легко. Ты возлюби храпящего соседа». Вот как возможно любовью служите друг другу, если этот сосед храпит? А если он меня не понимает? А если я его не понимаю? А если нет этой любви? Как же так жить? И как научиться так любить? Будем говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.